Редакционные примечания к стихам Александра Сергеевича Пушкина. Воспоминания в царском селе. Огромные чертоги. Камеронова галерея близ Екатерининского дворца в царском селе. Минерва Росская, великая жена, Екатерина II. Далее описывается царско-сельский дворцовый парк и его памятники. Льва сразив, почил орел России мощный. Двуглавый орел, герб России. Лев, герб Швеции. Речь идет о войне России со Швецией 1789-1790 годов. Вознесся памятник. Чесменская колонна, воздвигнутая в честь победы над турками при портовом городе Чесме в 1770 году. Памятник простой, Кагульский обелиск, воздвигнут в честь победы при реке Кагуле в 1770 году. Перуном Зевсовым, то есть огромной, богоподобной, сокрушающей силой. Коварством, дерзостью венчанного царя, то есть Наполеона, захватившего власть во Франции в 1799 году и в 1804 году объявившего себя императором. Восстал вселенной бич. Имеется в виду Наполеон. Далее описываются события Отечественной войны 1812 года. Воитель посиделый. Михаил Илларионович Кутузов, 1745-1813 годы жизни. Мать градов России, Москва. Рос с улыбкой примиренья, Александр I. О, скальд России вдохновенный, Василий Андреевич Жуковский. Стихотворение «Певец». С 1816 года Пушкин увлекался элегиями Жуковского. «Певец» написано под влиянием его одноименного стихотворения. «Желание» – стихотворение написано, когда Пушкин был увлечен Бакуниной. «Разлука» – наш пенат – лицей. Лицейской жизни милый брат. Кюхельбекер, которому и посвящено стихотворение, написанное в канун окончания лицея. «Вольность» – стихотворение тесно связано с революционной одой «Вольность Радищева», того возвышенного Галла, по-видимому, французский революционный поэт Экушар Лебрен, 1729-1807 годы жизни. «В сгущенной мгле предрассуждений», то есть опираясь на власть церкви. Предрассуждения – здесь учение церкви, предрассудки. «О мученик ошибок славных! Король Людовик XVI, казненный 21 января 1793 года. Злодейская Парфира. Власть императора Наполеона. Глядит задумчивый певец на пустынный памятник тирана». По преданию, Пушкин написал оду «Вольность» в квартире своих друзей Тургеневых на Фонтанке, из окон которой был виден Михайловский замок, дворец, где был убит Павел I. Далее говорится об убийстве Павла I. «В лентах и звездах идут убийцы. Заговорщики принадлежали к придворной аристократии. Неверный часовой. В ночь убийства Павла I, 11 марта 1801 года, часовыми во дворце были солдаты полка, шефом которого состоял сын Павла, Александр, будущий император. Кривцову. Пафосская царица Афродита, богиня любви по греческой мифологии. Одно из главных мест ее пребывания – город Пафос на Кипре. Жуковскому. «Ты прав, творишь ты для немногих». В 1818 году Жуковский издавал маленькие книжки своих стихов и переводов в ограниченном количестве экземпляров под названием «Для немногих». К. Н. Я. Плюсковой. Написано в ответ на просьбу фрейлины Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, Плюсковой. Оставленная мужем, Елизавета жила уединенно, занимаясь благотворительностью. С 1816-1817 годов среди членов тайного общества стал распространяться проект создания конституционной монархии, по которому Александра I намеревались заменить Елизаветой. Председатель Вольного общества любителей русской словесности Фёдор Глинка первым начал кампанию в пользу Елизаветы. Видимо, Пушкин был осведомлен об этих настроениях членов тайного общества, и он напечатал это стихотворение в органе Вольного общества «Соревнователи просвещения и благотворения». Деревня. Доказывая необходимость уничтожения крепостного права, Пушкин выражал кардинальные требования декабристов. Стихотворение широко распространялось в списках, способствовало пропаганде антикрепостнических идей в России. Через Чаадаева, адъютанта князя Васильчикова, Пушкин передал это стихотворение Александру I. В первой половине стихотворения Пушкин точно описал пейзаж Михайловского, где был летом 1819 года. Оракулы веков, мыслители прошлых веков. «Погасло дневное светило». По словам Пушкина, элегия написана на корабле при переходе из Феодосии в Гурзуф в августе 1820 года. «Кинжал». Стихотворение в списках распространялось декабристами. «Помпея мрамор горделивый». Цезарь был убит в зале заседания Сената и упал к подножию статуи Помпея Великого. «Апостол гибели». Деятель французской революции 1789-1793 годов Марат, один из вождей якобинцев, решительно боровшихся с врагами революции. Пушкин разделял ошибочные представления того времени о Марате как жестоком диктаторе. Оттого он пишет с сочувствием о Шарлотте Карде, кинжалом убившей 13 июня 1793 года Марата. Карде названа девой Эвменидой. За убийство Марата Карде была казнена якобинцами. Без надписи «кинжал». По обычаю средневековья немецкие студенты, террористы-современники Занда, носили кинжалы, на которых писали имена обреченных на казнь. Кинжал без надписи – оружие, предназначено для убийства тирана. В. Л. Давыдову. В стихотворении говорится о встрече с декабристами в ноябре 1820 года в имении Давыдова в Каменке. Обритый рекрут Гименея, генерал Орлов, обручившийся с Раевской. Бунтует наш безрукий князь Александр Ипсиланти, 1792-1828 годы жизни. Сын молдавского господаря, правителя, принят на русскую службу, участвовал в Отечественной войне, потерял руку в сражении при Дрездене. С 1820 года стал во главе греческого отряда, перешедшего у Кишинева границу с целью освобождения Греции от турецкого ига. Поход кончился неудачей. Евхаристия, причащение. Из-за здоровья тех и той, то есть за здоровье участников революции в Неаполе, вспыхнувший в июле 1820 года. Но те в Неаполе шалят. В марте 1821 года революция в Неаполе была удушена. Пушкин печалился об этом, но продолжает верить, что в России революция свершится. Гречанка верная, не плачь, он пал героем. Стихотворение вызвано революционными событиями в Греции. Из письма к Толстому «Горишь ли ты, лампада наша?» Поэт вспоминает о встречах членов литературного общества «Зеленая лампа», которое он посещал в 1819 году. В 1820 году общество было закрыто. Пушкин, когда писал послание, этого не знал. В колпаке имеется в виду красная шапочка, которую носили якобинцы во время Французской революции, эмблема свободы и равенства. Вино кометы – сорт шампанского. Калмык – слуга, прислуживавший за ужином в доме Всеволожского, где проходили собрания зеленой лампы. Фёдору Глинке «Когда средь оргий жизни шумной?» Ответ на напечатанное в журнале «Сын Отечества» Глинкой в сентябре 1820 года послание к Пушкину по поводу выхода в свет поэмы Руслана Людмила. В послании Глинка смело приветствовал ссыльного Пушкина. «Не бойся, молодой певец, следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений». Блеск Афин имеется в виду Петербург. «Простишь ли мне ревнивые мечты?» Посвящено Амалии Ризнич, 1803-1825, жене триестского коммерсанта, жившей в 1823 году в Одессе. «К морю. Заветным умыслом томим». Пушкин незадолго до отъезда из Одессы обдумывал план побега за границу. «Другой властитель наших дум», английский поэт Байрон, умер 19 апреля 1824 года. «К Языкову. Издревле сладостный союз». Языков ответил Пушкину на его послание стихами, не вовсе чуя Бога света. Поэты встретились только летом 1826 года, когда Языков вместе с приятелем Вульфом приехал из Дерпта в Тригорское. «О, дева роза, я в оковах!» Стихотворение связано с крымскими впечатлениями поэта. Соловей, влюбленный в розу, постоянный мотив восточной поэзии. Подражание Корану. Коран привлекает внимание Пушкина не как религиозная книга мусульман, а как памятник культуры, быта и поэзии народов Древнего Востока. Поэт пользовался русским переводом Корана 1790 года, используя мусульманские мотивы, неги и наслаждения. Пушкин подчеркивает и мотивы суровой, жестокой и священной воинственности, темы пророчества. В своем переложении отрывков Корана Пушкин часто отходил от оригинала, влагал в стихи иной смысл, иногда наполнял их автобиографическим содержанием. «Клянусь читой и нечитой». «Чита и нечита» здесь сочетаемое и несочетаемое, соединенные и разделенные. «На Воронцова сказали раз царю, что наконец. Государь Александр I в эпиграмме рассказывается о реальном случае, произошедшем в 1823 году на обеде, данном в честь Александра I. Император сообщил, что получил известие о взятии в плен вождя испанских революционеров Риего. Все офицеры молча выслушали известие. Только Воронцов угодливо поспешил заявить: «Какое счастливое известие, Ваше Величество!» Эта выходка возмутила всех честных офицеров. Арестованному Риего грозила казнь. «Экс юнга Леонем». «Недавно я стихами как-то свистнул. В «Московском телеграфе» в 1825 году Пушкин за подписью А.П. напечатал стихотворение приятелям, в котором писал, что ни один из его литературных врагов не избежит пронзительных когтей. Редактор журнала «Благонамеренный» выступил против этого стихотворения с анонимной заметкой, в которой писал: «Более всего напугало меня то, что у господина-сочинителя есть когти». В ответ на это и была написана данная эпиграмма. «Храни меня, мой талисман». Мой талисман – золотой перстень с сердоликовой печаткой, подаренный Пушкину графиней Воронцовой при отъезде поэта из Одессы. К Анне Керн. «Я помню чудное мгновенье». Посвящено Анне Петровне Керн, с которой поэт встретился летом 1825 года в Тригорском. Первая встреча с ней произошла в Петербурге в 1819 году. «Если жизнь тебя обманет» – стихи, написаны Пушкиным в альбом дочери Осиповой, Евпраксии Николаевны Вульф. Вакхическая песня. Вакхическая песня – веселая песня в честь бога вина и веселья Вакха, Диониса. 19 октября. Стихотворение написано в Михайловском и посвящено лицейской годовщине. 19 октября 1811 года был открыт лицей. Бывшие воспитанники ежегодно отмечали этот день. «Он не пришел, кудрявый наш певец. Корсаков, лицейский товарищ Пушкина, умер в Италии в 1820 году. Чужих небес любовник беспокойный, Матюшкин, моряк с 1817 по 1819 годы, плавал к берегам Камчатки. С 1820 по 1824 год участвовал в экспедиции к берегам Ледовитого океана. С августа 1825 года находился в кругосветном плавании». «На долгую разлуку» – слова из прощальной песни Дельвига, написанной им к окончанию лицея. «О, Пущин мой, ты первый посетил». Пущин посетил поэта в Михайловском 11 января 1825 года. «Ты Горчаков». Горчаков, лицейский товарищ, виделся с Пушкиным в сентябре 1825 года. Проездом останавливался у своего родственника в селе Лямонове, недалеко от Михайловского. «О, Дельвиг мой». Дельвиг посетил Пушкина в Михайловском в апреле 1825 года. «Брат по музе по судьбам» – Кюхельбекер, поэт-лицеист. В 1821 году во время пребывания в Париже прочел цикл публичных лекций о русской литературе. Русское посольство предложило прекратить чтение лекций и немедленно вернуться в Россию. Приехав в Петербург, Кюхельбекер оказался на положении опального и поднадзорного поэта. Друзья устроили его на службу генералу Ермолову на Кавказ. «Движение. Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Имеются в виду слова древнегреческого философа Зенона. Другой смолчал. Слова Зенона опроверг древнегреческий философ Диоген. Зимний вечер. Старушка, няня Пушкина Арина Родионовна, жившая в Михайловском во время пребывания там поэта. «Под небом голубым страны своей родной». Стихотворение посвящено памяти Амалии Ризнич, которая скончалась от чахотки на своей родине в Италии. В 1825 году Пушкин встречался с Ризнич в Одессе. К Вяземскому. так море древний душегубец, так море воспламеняет гений твой. Вяземский прислал свое стихотворение «Море». Седой Нептун земли союзник. До Пушкина дошел слух, что будто бы декабрист Тургенев в день восстания, находившийся в Лондоне, был выдан русским властям, арестован и доставлен в Петербург морем. «Вот каково море наше хваленое», – писал Пушкин в письме к Вяземскому. Слух об аресте Тургенева не подтвердился. Признание. Стихотворение посвящено Александре Ивановне Осиповой, падчерице Осиповой, владелице имения в Тригорском. Станцы. Мрачили мятежи и казни. Начало царствования Петра I было ознаменовано восстаниями стрельцов, которые решительно и жестоко подавил молодой царь. Во всем будь пращеру подобен, то есть подобен Петру I. И памятью, как он, не злобен. Призыв к Николаю I объявить амнистию осужденным декабристам и вернуть их из Сибири и тюрем. Пророк. Стихотворение написано в конце лета 1826 года под впечатлением известия о казни 5 декабристов. Это известие пришло в конце июля и как ответ на преступление самодержавия. Образ пушкинского поэта-пророка, как и весь библейски возвышенный стиль стихотворения, насыщенный славянизмами, восходит к образу поэта-пророка, носителя правды, борющегося за народные интересы, созданного декабристами. «Няне, подруга дней моих суровых». Неоконченный отрывок, написан после срочного отъезда из Михайловского в Москву в ночь на 4 сентября 1826 года, Пушкин оставил няню, плачущую и исполненную тревоги. Вернулся Пушкин в Михайловское только в конце июня 1827 года и прожил там до 14 октября. Это была их последняя встреча. 31 июля 1828 года няня умерла в Москве. «О муза пламенной сатиры» – стихотворение при жизни Пушкина не печаталось, сохранилось в списках. «Во глубине сибирских руд» – послание к сосланным декабристам, передано Пушкиным Муравьевой, женой декабриста Никиты Муравьева, уезжавшей из Москвы в Сибирь на каторгу к мужу в январе 1827 года. В ответ на это стихотворение Александр Адоевский написал стихи «Струн вещих пламенные звуки». 19 октября 1827 года. «Бог помочь вам, друзья мои». Стихотворение посвящено лицейской годовщине 1827 года. «И в мрачных пропастях земли» Пушкин приветствует своих лицейских друзей-декабристов, сосланных на каторгу. Филимонову. Поэт Филимонов прислал Пушкину свою поэму «Дурацкий колпак» с посвящением. «Вы в мире славною гремите, поэт, в лавровом вы венке, певцу безвестному простите, я к вам являюсь в колпаке». Старый колпак? Пушкин имеет в виду красный колпак французских революционеров, носивших его как знамя свободолюбия и равенства. Пушкин говорит о колпаке как символе своего юношеского вольнолюбия. «Ты и вы». Весной 1828 года Пушкин увлекался Олениной, дочерью президента Академии художеств, и сватался за нее. Однажды Оленина ошиблась и сказала Пушкину «ты». На другое воскресенье поэт привез эти стихи. «Дар напрасный, дар случайный». 26 мая, день рождения Пушкина. по старому стилю. «Не пой, красавица, при мне». Стихотворение написано под впечатлением исполнения грузинской песни, мелодию которой Грибоедов сообщил Глинке.